Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Мир постоянно меняется, и не все эти перемены приводят ко благу. О чем может рассказать сегодня массовая культура? Насколько вообще показательна массовая культура и о чем она говорит? Нужно ли уходить из культурного диалога? Должна ли церковь высказывать свое мнение по самым важным вопросам жизни общества? Нужно ли обсуждать любую попытку нецерковных людей поговорить на сложные темы? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях мой друг, радиоведущий и философ Андрей Ребенко. Андрей, привет!
Привет, Игорь! Привет всем слушателям!
Да, сегодня давайте поговорим о теме такой важной для многих церковных и нецерковных людей. Современная культура вызывает очень много споров, особенно сейчас, при появлении новой этики, культуры отмены и так далее. Да, вот эта разность культурных установок в России, например, и в Европе, в Америке, очень чувствуется. Это очень чувствуется по кинематографу, это очень чувствуется по литературе, это очень чувствуется по разным сферам, в том числе и церковной жизни. Давайте поговорим об этом сегодня. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Ответьте на вопрос, как вы относитесь к современной культуре, что вам нравится, а что не нравится в современной культуре, напишите нам. Напишите непосредственно в комментариях под трансляцией. И я начну с небольшой цитаты известного американского публициста начала 20 века, Люси Мэлори. Она писательница, публицист и журналист. «Культура – это фанера, которая чаще всего покрыта невежеством, чем просвещение», считала Люси Мэлори. Вот давайте попробуем разобраться, действительно ли это так. Напоминаю, что у меня в гостях радиоведущий и философ Андрей Ребенко. Вот, Андрей, как ты сам определяешь для себя, что такое культура? Вот, что для тебя значит быть культурным человеком? Важно это или нет?
Ну, я думаю, что для меня лично это, конечно, очень важно. Что такое культура? Это, конечно, такое большое, широкое понятие. Мы знаем этимологию слова, да, означает возделывание, потом воспитание, образование, наверное, просвещение. Ну, я думаю, что если мы говорим про контекст христианский, то как будто бы в Библии был такой культурный наказ дан человеку возделывать землю, наполнять, называть вещи своими именами, да, то есть животных нарекать именами. Это есть, я думаю, что зачатки культуры – это то, что дает человеку Бог. Ну, при грехопадении, когда случилось грехопадение, тут уже все стало сложнее, да, то есть культура стала часто отрываться, собственно, от этого контекста божественного, и здесь уже возникают такие всяческие мысли, да, что есть культура, потому что есть верующие христиане, которые относятся к внешней культуре вполне себе враждебно, считая, что это все не от Бога, а от лукавого, и создают свою такую внутреннюю субкультуру, да, то есть это тоже некая культура, но она для внутреннего потребления и не всегда, к сожалению, такого хорошего качества. Ну, по-всякому бывает, конечно. Вот. Но для меня важно быть в контексте мировой культуры, важно быть культурным человеком, образованным, воспитанным и знающим, как говорится, матчасть, чтобы все-таки с людьми можно было общаться. Ну и, в принципе, это важно, интересно. Ну, как-то так, если коротко.
Ну, вообще, вот я заметил у тебя несколько составляющих, потому что, когда мы говорим о культуре, конечно, это такой какой-то достаточно большой универсум человеческого общения, человеческих взаимодействий, потому что культура, конечно, невозможна без коммуникации. Важно, что человек всегда...
И наоборот, кстати.
Поясни, что значит наоборот.
Коммуникация невозможна без культуры.
Да, все согласен, да. И здесь очень важно, да, мы в это вкладываем, и в культуру, конечно же, вкладываем этикет, то есть ты вот воспитанность упомянул, да. Мы говорим о том, что сегодня появилось такое явление, как сетевая культура, да. или отсутствие сетевой культуры. Но все равно там есть сетевая культура, да, там есть... В нашу жизнь вошли все эти лайки, комменты, репосты, вот, которые влияют на нас, влияют на наши отношения друг к другу. Соответственно, как бы ушел порог общения, да, ты можешь человеку такому медийному или, по крайней мере, известному человеку, который в соцсети находится, можешь написать, и он с тобой вступает в коммуникацию, то есть ты максимально, скажем, социальные сети сделали доступным общение друг с другом, и вот здесь вот обострились как раз культурные моменты, да, мы видим, как, насколько непримиримы культурные точки зрения разных, значит, разных, не знаю, социальных групп, не только социальных групп, конечно же, да, и культурных групп в том числе, да, вот, то есть вот, вот эта мешанина, которая еще, на мой взгляд, не освоена, и культурологии действительно не, скажем, и нами не, как бы не проанализировано, да, то есть вот что, как, насколько изменилась наша культура благодаря социальным сетям, благодаря вот этой доступности, благодаря тому, что каждый у нас сейчас специалист, резко становится специалистом в очень узких областях, вот, в зависимости от, да, в зависимости от, не знаю, в зависимости от популярности темы, мы становимся сразу же медиками, специалистами в фармакологии, в авиастроении, в автомобилестроении.
В экономике, конечно же.
В экономике, политике.
Ну, политика – это, да, наше все. Да, я думаю, что вот это самая горячая точка расхождения, которая связана, надо сказать, с культурой, с воспитанием, то, что называется «бэкграунд», странное словечко, но, тем не менее, это очень сильно влияет на политические потом взгляды. Где ты вырос, в каком контексте. Это культурно-эстетический, даже, я бы сказал, эстетический момент отчасти.
Но эстетически я тут мало вижу именно эстетики, да, я скорее этику вижу здесь, этикет тут вообще не идет речь, да.
Образ политика, это в том числе эстетика определенная, образ политика.
Ну, для меня это загадка,
и
да.
И всяческие там,
как
ну, или антиэстетика.
А, ну ты в этом имеешь, в этом
смысле. Ну, даже идеологию часто человек воспринимает эстетически, не только этически, вот, вот понимаешь. Но это другая, наверное, тема.
Ну, да,
я,
да,
кстати, хотел по поводу соцсетей сказать, что мне кажется, что это просто вот эти кухонные разговоры, которые были в советское время, да, вот эти сели бабушки на лавочках, которые тоже все обо всем знали всегда, это вот переместилось, собственно, вот это кухонные разговоры, плюс эти бабушкины беседы на лавочках во дворах, как раньше было, сейчас уже, собственно, этого практически нет. И сегодня это все переместилось в социальные сети. То есть раньше тоже все были специалисты во всех вопросах, просто был ты, был твой друг, там, если верующий, то за чаем, если ты неверующий, там, за чем-то другим, и все знали. Другой вопрос, что об этом никто не знал, не слышал твое мнение. Сегодня ты такой ярко тщеславик, да, называют. Да? Ты выходишь, и теперь тебе слушает не только твой друг, собутыльник или за чашкой чая, а теперь тебя слушают там 100 человек, 200, 300, а то и 1000, полторы, лайки ставят. Вот. И ты вот ловишь этот самый хайп, как сегодня можно говорить. Вот. Поэтому вот, вот как-то вот в этом изменилось. В остальном, мне кажется, ничего особо не поменялось.
Угу. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий продукт. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, ссылочку вы найдете в описании к этому видео, вы можете пройти по ссылочке и любую сумму пожертвовать на служение Теос Медиа. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашей поддержке еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Но также я хочу рассказать о том, что если у вас есть какие-то серьезные жизненные проблемы, вы находитесь в жизненном кризисе, то наши психологи-консультанты могут помочь вам решить ваши проблемы. Вы можете позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно. Ну что ж, мы продолжаем, друзья, говорить про культуру. И еще раз напоминаю вопросы, на которые бы интересно было бы увидеть и услышать, прочитать ваше мнение. Как вы считаете, как вы вообще относитесь к современной культуре, что вам нравится, а что не нравится? Вот у нас Александр уже написал: «Раннее христианство в свое время являлось контркультурой. К такому мнению пришли многие исследователи. Каково ваше мнение, Андрей?»
Ну, времена были такие. Мы же должны понимать, что христианство, оно же тоже находится в разные эпохи. Понятное дело, что есть времена, как в Советском Союзе, времена гонений, когда это было во времена Римской империи в первые столетия, да, то есть находились в таком состоянии, это вынужденная была мера, поэтому, конечно, это была контркультура. Но потом, когда христианство стало официальной религией Римской империи, поменялась новая страница, новая эпоха. Вот, там уже возникают вопросы, в каких взаимоотношениях должно быть христианство и культура. Я думаю, что это взаимовлияние. Да? Это не только влияние христианства на культуру и влияние культуры на христианство, тоже нельзя отбрасывать, но это взаимовлияние, я думаю, это естественный процесс. Вот сейчас создавать какую-то субкультуру, тем более контркультуру, я скажу, контрпродуктивно, что ли, да, нет смысла в этом, как мне кажется. А ты как думаешь?
Знаешь, я тут посмотрел видео известного критика литературного, и меня задело, значит, говорит, сегодня, когда религиозная вера совсем исчезла и находится, по крайней мере, находится на периферии общественного сознания, меня зацепило, да, потому что, ну, как бы, мы много сейчас можем размышлять о влиянии, конечно же, значит, влияние религиозной веры сегодня не такое, какое было, скажем, во времена Средневековья, да, даже позднего Средневековья, да, даже, ну, соответственно, во времена Реформации. Ну, вот, я думаю, что вот это, знаешь, это такое удивительное, такой удивительный как раз срез постмодернистского сознания, да, когда фактически нет каких-то абсолютов, на которых мы можем сойтись. Религиозная вера, вера в Бога, кто такой Бог, как он влияет, что такое церковь, да, как, на что человек опирается, на церковь или не на церковь, да, происходит как раз вот это вот смещение этих вещей. Я думаю, что контркультура сегодня действительно контркультура, действительно христианство было контркультурой, культурой, и очень быстро эта контркультура, скажем так, превратилась в мощнейшую культуру мирового значения, да, которая стала влиять на огромные области знаний, да, образование, искусство, социологию, ну, собственно, юридическое право в том числе, да, религиозное право, это очень весомая была часть вот юридической науки, да. Ну и, собственно, самые-самые разные области человеческой жизни. Поэтому вот тут вопрос действительно, как христианская контркультура становится культурой, да? И зачем мы из культуры пытаемся сделать контркультуру? Я лично считаю, что в христианстве нет контркультуры, есть субкультура, да? То есть вот замыкание. Для чего это делать? Я понимаю, почему это происходило в Советском Союзе, да? Это понятно, да, как бы церковь вынуждена была выживать, поэтому она вынуждена была защищаться, вынуждена была закрываться, да. Церковь давала человеку единственную альтернативу атеистическому мировоззрению. Единственную альтернативу. Больше альтернативы человек не мог получить ниоткуда, да. И, конечно, вот это замыкание. Другое дело, что почему это замыкание до сих пор работает, почему вот эти магнитные духовно-автоматические замки до сих пор на замыкание работают, для меня тоже хороший вопрос, на самом деле.
Ну, тут видишь, я думаю, что есть такие исторические некие, не только нужно объяснять Советским Союзом, потому что, думаю, что и до этого такие были веяния, по крайней мере, про субкультуру, если мы говорим. Я думаю, что это и на Западе присутствует замыкание, потому что у нас одна была проблема, тоталитарный режим атеистический, секуляризация на Западе тоже, она тоже, скажем так, в 20 веке мощно прозвучала, сейчас идет там постсекулярная эпоха, разная. Я думаю, от страны к стране все очень по-разному, и в Америке одни процессы, в Европе, причем Европа вся разная, тоже другие процессы, но тем не менее вот этот дуализм, он все-таки тоже имеет место в истории христианства, да, потому что почему монашество возникало, да, тоже как некая, можно сказать, реакция на вот то, что церковь становится государственной, церковь становится не той, которой она должна как будто бы быть, поэтому закрываются люди в монастырях, да, и вот это вот, ну, по сути, некая контркультура, да, создается определенная, которая влияет, надо сказать. Монастыри очень сильно влияли, как мы знаем, на последующую культуру, потому что они и переписывали книги, и переводили, хранили произведения, да, какие-то. Ну и потом университеты тоже возникали там, нередко тоже на базе монастырей. Поэтому может быть такой процесс интересный, да, обратный, влияние большое. Вот. Но вот этот дуализм, он все-таки присутствует, наверное, это линия такая Платона, да, все-таки некое отношение, некое снисходительно-презрительное к всему плотскому, ко всему внешнему, деление мира на сакральное и профанное, мы как с тобой говорили. Вот. Это, в принципе, опция, она существует в христианстве, как мне кажется. Но в истории было по-разному. Вот. Это что просто не говорит, что только вот советский период, вот единственный такой вот. Я думаю, что на Западе тоже есть общины, церкви, которые тоже пытаются как-то отделиться.
А, давай поговорим о массовой культуре, потому что мы много говорим о массовой культуре сегодня. Массовая культура сегодня влияет на людей гораздо больше, чем влияют родители. То есть массовая культура часто оказывает такое влияние, если у родителей нет близкого контакта с детьми, то часто их мировоззрение формирует массовая культура. Да, вот эти все эти желания...
Особенно сейчас.
Там, да, сейчас, да. Да, у меня, например, там младшая дочь, там, завела свой телеграм-канал, там, в общем, там у нее там подписчиков 10 человек, она уже админов выбирает. Ну, понятно, что это вот то, что она видит, да, и я понимаю, что это очень знаково для... Это показательно для моей дочери, потому что я как отец должен быть, ну, внимательным к тому, что... скажем, что она смотрит, что она впитывает и как на это реагировать. Да? Массовая культура. Ну, что такое все-таки массовая культура? Да, это вот какой-то такой пласт, который часто мы и формулировать не можем формулировать. Там, да? Там Богомолов, Ксения Собчак. Это массовая культура или нет?
Да, они вообще супружеская пара, да, они очень разные, конечно. Там же хоть никакой театр, да, здесь совсем другое, но...
конечно... Я думаю, что Ксюша Собчак – это театр одного актера всегда. Там она и режиссер, и продюсер, и главная актриса, и декоратор, и кто только, ну, в общем-то, как, во всех лицах одна, что называется.
Ну, по-своему, талантливый человек, можно сказать, в этом, как представитель массовой культуры, как генератор определенный. Вот. Ну, я тоже небольшой, скажем так, любитель определений и специалист в определениях, могу только какими-то своими словами. Ну, понятно, что когда мы говорим о массовой культуре, мы ее выделяем среди прочей культуры, ну, по крайней мере, какой-то элитарной, если я так, как говорится, по-простому могу объяснить. Ну, элитарная культура, та, которая все-таки для того, чтобы добраться до нее, нужно некое усилие все-таки какое-то применить, да, то есть нужно все-таки иметь какое-то образование, нужно что-то читать, воспринимать, да, и по накопительной, да, мы идем, музыка, будь то архитектура, живопись, музыка, ну и так далее. А что касается массовой культуры, это то, что отличается от элитарной, что это доступно, это просто сегодня один клик, и ты уже в мире этой самой культуры. Тут даже отказываются называть это культурой, пытается как-то по-другому назвать это все, да, там, мейнстрим или поп, ну, поп-культура, кстати, тоже хороший эквивалент, да, то есть популярная культура, то, что популярно, хотя, наверное, когда-то Шекспир был популярен, да, или еще какие-то более, или Моцарт, действительно, была музыка достаточно популярная на то время, да, но мы отличаем Моцарта от, простите, Моргенштерна, да, сегодня есть такой исполнитель, вот, и ты понимаешь, что это прям вот как будто две разные планеты, да, то есть, и поэтому мы погружаемся в это, погружается молодежь, и, ну, для такого культурного человека, образованного, Можно сказать, что интересоваться массовой культурой и в нее как-то погружаться – это как бы не камильфо, да? Ну, вместо того, чтобы почитать книжку хорошую, да, я что, пойду смотреть сериал современный или слушать музыку или еще что-нибудь такое. Но я для себя поставил такую задачу, что да, понятно, что нужно читать классику, нужно читать философские произведения. Это моя профессия, это интересно, это важно. Но при этом, мне кажется, с моей точки зрения, нельзя себя выключать полностью из того контекста, в котором мы находимся, и не интересоваться тем, что происходит, не смотреть эти фильмы, не слушать эту музыку, хотя бы чтобы понимать, как общаться с той же молодежью или с своими детьми. Я думаю, что мы себя тоже, ну, как бы много теряем, когда мы перестаем интересоваться. Поэтому я специально стал смотреть какие-то сериалы, да, себя заставлял. Какие-то меня увлекали, какие-то нет. Но чтобы понимать, все-таки, чем живет нынешнее поколение. Ну, может, сумбурно, но как-то так. Может, ну, ты
я
поможешь
понял, я понял, с определением. Я понял, что ты внимательно следишь за явлениями современной культуры. Меня тоже твоя фраза очень заинтересовала насчет заставлял себя смотреть сериалы. Вот какие сериалы ты заставлял себя смотреть, и какие сериалы тебе не понравились, и почему? Понравились, понятно. Как бы, вот.
А не нет, я заставлял себя вообще сесть за сериалы, потому что я никогда не... Ну, понятно, в 90-е годы там одни сериалы были, иногда мексиканские или бразильские, еще какие-нибудь. Вот, в принципе, я заставлял, потому что, ну, я понял, что это, скорее всего, какое-то будет праздное время. Ну, наверное, это какие-то тоже предрассудки. Вот, и поэтому я заставлял просто сесть смотреть. Но не могу сказать, что мне что-то прям крайне не понравилось. Если мне что-то не нравится, я просто не досматриваю. Вот поэтому я те же «Игры престолов» пересмотрел, в принципе, достаточно увлекся. Не могу сказать, что мне прям нравится этот сериал, но я не жалею, что я посмотрел, потому что какие-то тренды современные там уловил, да, там еще какие-то сериалы. Сейчас даже все не упомню, не скажу, что много. Я те же «Звездные войны» все пересмотреть решил, там какие-то вот эти вот кинокомиксы, хотя я не фанат просто этого всего. Но когда ты абсолютно, тебе говорит кто-то из молодых, да, вот что-то «Звездных войн», какую-то цитату там про джедая, там еще что-то из Марвела или из DC комиксов, и ты как бы такой все время, ну, кажется, такой старичок уже, и ты не актуален. Хотя это уже все старое, древнее, да, сейчас уже что-то новое постоянно появляется, мы не успеваем за всеми трендами. Но тем не менее, да, в том смысле заставлял, что мне было жалко этого времени. Вот. Но сказать, что мне что-то крайне не понравилось, ну, наверное, с этической точки зрения, конечно, честно говоря, очень много не только крови-то ладно, но много насилия, много цинизма, много, понятно, секса такого порой извращенного, и, понятно, сейчас аллюзии практически везде на полые всяческие отношения. Это прям вот везде нужно где-то, чтобы это прозвучало. Оно уже начинает попадать, по-моему, уже какие-то наши иногда фильмы. Вот.
Да, это
вот то, что меня отталкивает.
Да, это идеология, mm-hmm. которая везде, да, и когда мы говорим о том, что искусство вне идеологии – это полная чушь, любое искусство идеологично по определению, и оно отражает идеологию той или иной группы социальной или того или иного автора – это 100%. То есть искусство никогда не было вне идеологии, более того…
Ты говоришь искусство, про любое искусство.
Да, да, про любое абсолютно искусство, в том числе.
Тарковский там... тоже не вне идеологии, например.
Конечно, конечно. Это идеология. Mm-hmm. Это всегда идеология. Другое дело, что это может быть идеология в лоб, да, это может быть идеология, которой придерживается один человек. Вот. Мы просто идеологию очень узко воспринимаем как пропаганду. Это не всегда так. Да? Идеология может быть преподноситься в виде пропаганды. Например, когда ты смотришь фильмы Звягинцева, ты понимаешь, что это идеология. Очень четко.
Нет, Звягинцев-то понятно. Я потому взял Тарковского как все-таки некой выбивающейся из...
Ну, Пазолини, например, Пазолини – это идеология.
Или да, тоже.
Да, да.
Я согласен.
Да-да-да.
Пазолини.
Пазолини,
Берман
и так далее. То есть вот как бы вроде элитарная культура для нас, хотя Берман всегда раздражался, когда его элитарным художником называли, и очень огорчался, что его, значит, фильмы, ну, как бы не очень отбиваются в прокате, да, там. Вот что хотелось бы больше, вот хотя казалось бы, да. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим про культуру, современную культуру. Как вы относитесь к современной культуре, напишите. И что вам нравится, а что не нравится в современной культуре. Давайте поговорим, поспорим. Большую цитату Сергея Веренцева позволю себе вот привести. До тех пор, пока человек живет с людьми и действует среди людей, возможности в этом отношении таковы. Он может иметь хорошую культуру, культуру похуже, а может выбрать и, соответственно, иметь совсем дурную культуру, но отсутствие культуры, нулевого варианта своего собственного пространства, своей комнаты, отмытой от культуры, он не может иметь, считал Сергей Веренцев. И, в общем, я с ним глубоко согласен, потому что так или иначе мы демонстрируем и живем в культурном поле, да, до тех пор, пока мы находимся в общении друг с другом, вообще в общении с самим собой и с Богом в том числе, да. Вот смотри, все культуры, все музеи мира наполнены произведениями искусства на библейские сюжеты, киноиндустрия постоянно обращается к христианству и Библии, несмотря на то, что это стало меньше, скажем, последние годы, все равно, да, там, ну, взять хотя бы там последний сериал, который все там, Chosen, там, да, который все, в общем, христиане уже посмотрели и ждут дальше, да, следующих сезонов, да.
Я не успел.
Почему? Я тоже не успел, я просто везде вижу это все равно.
Мы с тобой в одной
лодке. Мы с тобой в хвосте современной христианской культуры, я так считаю. Вот. Почему вот
я
у верующих
боюсь,
при этом... Ай, не бойся. Да. Нет, главное, не очаровать. Я все время подхожу, знаешь, к фильму, к тому, чтобы, ну, как бы посмотрим, да, и тем более, что когда я смотрю, вот, ну, есть, конечно, разочарование, например, там, слушай, ну, банально, ну, как бы, ну, что ж такое. Вот, хотя, может быть, и наоборот, да, разочарование в смысле плюса. Ты думал, что это будет не так уж, чтобы там что-то такое, да, оказалось очень интересно. Вот как ты думаешь, почему... Так, сейчас вот еще один у нас комментарий Андрей написал. Интернет является злом тогда, когда мы неправильно им пользуемся. Ох, насчет правильного пользования интернетом.
И все зло тоже.
Является злом.
Да, да.
Если правильно нож пользуешь. Может быть инструментом и орудием убийства.
Даже религия может быть злом, если неправильно ей пользоваться.
Да, ну, религия вообще зло с точки зрения баптистов, да. Вот. Так вот, скажи-ка мне, почему, Андрей, у верующих возникает страх культуры, страх современной культуры в том числе? Почему из инструмента культура превращается во врага? Вот так вот.
Ну, я думаю, что вот то, что я говорил, вот эта опция дуализма, которая от Платона... И где-то, может, это Августина, которую вы будете обсуждать очень скоро на книжном клубе, кстати, можно о нем сказать, да. И, ну, я думаю, что действительно люди, которые делят мир на сакральное и профанное, им кажется все внешнее враждебным, да. При том, что, если мы говорим про высокую культуру элитарную, там хотя бы есть намеки, иногда даже не намеки, на определенное... благородство и облагораживание человека, да, все-таки эти формы эстетические, прекрасные, красивые, да, берем, ну, эпоху Возрождения, например, да, Микеланджело, Леонардо да Винчи, как бы к ним не относились как к личностям, да, но, тем не менее, они создают шедевры, которые, ну, никто не скажет, что это как-то пошло, да. Что касается культуры, которую мы называем современной или массовой, то там и пошлости вот так, да, выше крыши, и безобразных, омерзительных каких-то с эстетической, этической точки зрения сюжетов или картин и так далее. Вот здесь-то, наверное, можно по большей части понять. То есть культура, вообще вопрос, она должна облагораживать, нести такую вот воспитательную функцию или нет? Это дискуссия, кто-то говорит, а кто сказал? Это раньше так считали, думали, да, вот Средневековье, там, Возрождение, да, там, возврат к античности, к идеалам античности, к высоким идеалам, надо сказать, да. А сейчас люди говорят, слушайте, ну, коммерция, деньги, как сегодня говорят, хайп, решают все, поэтому, если это популярно, почему, мы говорим, на телевидении наших федеральных каналов столько вот пошлости и много чего омерзительного. Как говорил известный... в прошлом музыкант, People, как известно, уже не знаю, как у вас, можно ли хавать, да, помнишь, да, вот такое выражение, то есть народ это употребляет, поэтому что вы хотите, а мы зарабатываем на этом деньги. Поэтому вопрос, как относиться к этому церкви, это такой Интересный вопрос. Но, с другой стороны, если молодежь этим интересуется, что мы теперь введем цензуру тотальную? И раньше просто было сделать, да, телевизор просто не покупать в дом, как было в советские или даже 90-е годы. Ну и все, ты находишься вне культуры. Магнитофона дома нет. А сейчас ты не можешь, ну, никак отгородить своего ребенка от...
Слушай, да, для меня это загадка. Для того, чтобы отгородиться от культуры, можно, значит, изолировать себя полностью, можно, да, уехать, там, помнишь, семья старообрядцев Лыковых была, которые нашли там где-то там в сибирской глуши, как бы, как только их нашли, там их судьба была очень печальной, там... Очень быстро все повымирали, эти Лыковы. Вот. То есть можно там уйти в скит, можно там абсолютно отгородиться от общества и вот сидеть там в своем микрокосме, вот, в своей, собственно говоря, микрокультуре, да, такой субкультуре. Другое дело, если ты находишься в обществе, если твои дети ходят в школу, в институт,
ходят на работу. Да.
Неизбежно, да, в общем, это влияние.
Оно и раньше неизбежно.
Да. Я как раз говорю про раньше, да, про то время, когда у тебя не было телевизора, но у тебя было радио, например. Чем принципиально отличается телевизор от радио в то время? Да, в то время. Потому что радио тогда, как ты помнишь те времена, я помню те времена. То есть я в пятницу вечером после школы бежал, значит, к радиоприемнику, включал «Час фантастики», я слушал, понимаешь? Для меня это была любимая передача телевизором ради радио. Понимаешь, сегодня, ну, это смешно, и мы, радищики, знаешь, так вспоминаем, значит, так вздыхаем.
Игорь, слушай, но радио рознь, телевидение рознь. Как бы мы опять не относили к советскому периоду, но такого потока вот этой всей пошлости, примитива и омерзительности все-таки не было. Да, можно было говорить, что ВИА были такие все прилизанные какие-то, они там были придворные, да, там и все такое искусственное, да, из пластика, да, но... Слушайте, что сейчас, ну, я не хочу сворчать, как, знаете, старый дед, я как бы против в то же время ханжества, да, потому что вот это ханжество, где, ой, какой кошмар, там что-то, вот слово не то, ой, а там что-то, вот еще какая-то сцена. Слушайте, ну мы живем тоже, мы люди, мы живые, мы во плоти, и я думаю, что все мы не идеальные, и слова какие-то могут выскакивать у кого, и как бы тоже... Делать вид, что как будто мы в стерильном таком, в теплице находимся, и ой, какой кошмар, да ничего подобного. Живем в этом мире, и в садике, и в школе, мы ведь, наши дети слышат эти слова, да и сами нередко их тоже, даже на воскресных школах я слышал, как дети какие слова говорят. То есть говорить, что этого нет, отгородиться или там вздыхать и не знаю, за сердце хвататься, давайте тоже не будем. И в советское время тоже всяко бывало, и пионеры хоть там были, и насилие в школах было, и ненормативная лексика. Ну, я к тому, что, ну, вот ханжество тоже, вот, это не вариант, потому что не надо себя тоже делать.
А вариант какой? Вариант, какая альтернатива?
Какая альтернатива?
Какая альтернатива,
да. Да нет никакой альтернативы, просто нужно жить в этом мире.
Альтернативное существование.
Но мы живем в этом мире, это просто медицинский факт. Если мы не в монастырь не ушли, это вариант, если человек не женат, пожалуйста. Я не против, кстати, монастырей. Почему нет? Может, протестантские монастыри в пору уже создавать, или как менониты, не знаю, сейчас еще существуют эти поселения, или амиши. Это вариант, но тогда по-честному, ребята, у нас свое мини-государство, мы живем, мы там абсолютно стерильны. Но если ты живешь в этом мире, ты отправляешь ребенка в школу, и желательно получше, а потом хочешь, чтобы человек отучился в университете, и это правильно, потому что есть вариант, некоторые говорят, все, мы не хотим, мы только вот в семинарию, в библейский колледж, вот, только христианские школы. Это тоже выход, хотя для меня не очень выход. Вот, мы живем в этом мире просто, никуда не денемся, и наши дети будут жить в этом мире, и, наверное, в большей степени будут погружены в эту действительность, чем, например, мы, потому что вот она открыта, да? Мир открыт, границы открыты. Ты говоришь про социальные сети, про вот эти всякие столкновения, но и границы размываются постепенно. Постепенно мы приходим к такому культурному не только там, государственному космополитизму, но и культурному, да, где, в принципе, сейчас уже идентичность, уже они стираются. Я этому не очень рад, но, тем не менее, это факт. Вот, поэтому, мне кажется, надо честно сказать, да, ребята, мы в этом находимся, но закрывать глаза или пятый голову в песок, говорить, что я вообще вот, отделен от этого, ну, мне кажется, неправильно. Вот. И с другой стороны, мне кажется, что полезно было бы, если мы уже занимаемся, особенно с молодежью, не все, наверное, занимаются, надо вникать даже, стараться в это, каким бы оно ни казалось нам грязным. Ну, это мое такое мнение.
Мэтью Арнольд считал, что культура основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству. И культура — это познание совершенства. Вот давай попробуем про это совершенство поговорить. Значит, о чем вообще может сегодня рассказать массовая культура или поп-культура? Ну, давай, массовая культура. Насколько вообще показательна массовая культура, о чем она говорит, как ты думаешь?
Мне кажется, ни о чем она сейчас не говорит. Что вижу, то пою. Кстати, я хотел добавить еще про элитарную культуру, кстати, вот. Я-то, знаешь, думал, когда еще учился в университете, что вот Голливуд, он такой вот низкопробный, что там столько вот этой пошлости, сцен. Но когда я ознакомился с европейским классическим кино, я, знаешь, полюбил Голливуд. Вот мы Пазолини вспоминали, да? Есть такие фильмы, что Голливуду еще долго и долго в плане... А это классика, это... Ну, это элитарное искусство, понимаешь ли? Я не буду называть эти фильмы. Вот, это я к тому, что даже вот, а это не массовая культура, да, если люди понимают. То есть там тоже уже было много всего после сексуальной революции, да, тут же Сальвадор Дали мы видим, да, что он изображает весьма красиво, эстетично, и какие темы поднимают, и Луиса Бунюэля фильмы, да, смотрим эти все аллюзии. То есть это я к тому, что даже элитарное искусство тоже может быть всяким разным. Особенно 20 век, если мы говорим о 20 веке. Вот. А что говорит современное искусство массовое, я, честно говоря, оно, мне кажется, отображает тренды современности и зарабатывает на этом деньги. Вот что могу сказать. Делать это красиво. Сейчас фильмы превратились, по большей части, в аттракционы, чтобы это было красиво, чтобы больше спинной мозг, чем головной, спинной мозг, чтобы реагировал, работал. Это да. Вот он больше для спинного мозга. Как тот шутил, что сегодня и музыка, она больше для каких-то уже этих роботов-пылесосов, вот они целевая аудитория, да, или люди, которые уже... Поэтому, конечно, критики, ну, здесь много, может быть, но при этом попадаются, знаешь, как вот среди вот этого всего хлама попадают всегда вот золотые рыбки, да, как говорили, да, вот это в не очень хорошем озере, пруду нечищенном, ну и можно найти золотые рыбки, и это радует.
Ты знаешь, вот меня как-то студенты спрашивали, зачем читать современную литературу? Сегодня есть тенденция бегства в классическую культуру, да? Она такая, ну, прям не мейнстримовская, то есть вот не все там ломанулись, но если посмотреть внимательно книжных блогеров, у них там будет две выборки. Выборки, которые предоставляют издательство, то есть это современные, прям хайповые. Ну, вышла «Гузель Яхина», но пару скандалов бабахнуло вокруг нее, и все говорят про «Поезд Самарканд», да, там, значит, ее новый роман. Значит, вышел вот эти все сейчас «Моя темная Ванесса», и начали говорить «Лолита Набокова» и «Моя темная Ванесса», да, это вот, значит, новая книга, которая, в общем-то, говорит о мире насильника, там «Скопинский маньяк» Ксюша Собчак, да, там, и так далее, вот все эти вещи, но при этом вот это одна выборка, да, когда вот хайповые то, что вот о чем говорят все, и вторая – это достаточно большой процент того, что люди читают классику, да, вот люди читают Толстого, Достоевского, Фолкнера и так далее, да, вот это бегство. И меня как-то спросили, вот зачем читать современную литературу? И вот здесь очень вопрос. Конечно же, часто современную литературу мы читаем не для удовольствия, да, только, да, и не столько для удовольствия. Никто, кроме современной режиссера, современного актера, современного драматурга или современного прозаика, писателя, не скажет о том, что волнует, да, человека современного лучше и сильнее. Да. Другое дело, что как бы, действительно поток, информационный поток современной культуры, он невероятно сильный. Да. и говорить о том, что ну вот вы читаете, да, и вот все это читать, я тоже не могу сказать, да, но если вы действительно хотите знать болевые точки общества, например, я в свое время, я много раз там об этом говорил, да, я посмотрел «Джокера», и я написал там, значит, разгромную рецензию на этот фильм, потому что я считаю, что это фильм, который формирует очень нехорошую тенденцию, да, вот, а давайте, и эта тенденция, кстати, усиливается, да, вот давайте маньяк и расскажем, какой он бедный и несчастный. На самом деле это не он как бы палач, а он жертва, да, а мы все палачи, да, то есть нас заставят ему сопереживать и так далее. Тоже, кстати, очень интересная тенденция. И вот из этого, знаешь, у меня вопрос. Должна ли церковь, христиане, верующие, да, давать оценку, что происходит в современной культуре? Что с этим делать? Нужно ли это делать?
Ну, я думаю, что то, что никто никому ничего не должен, да, но я думаю, что может, и я бы был только за, но для этого, опять-таки, нужно это смотреть, это читать, вот. А это риск запачкаться, да, это как, вот, помнишь, с Пастернаком, я не читал, но осуждаю доктора Живаго, да, вот часто такое мы видим, нередко, да, да я даже смотреть не буду, это все грязь, и все это ужас, кошмар, кошмар. При том, что иногда думаешь, ну ты посмотри, послушай или почитай, и ничего там такого нет. Но при этом люди пытаются сразу абстрагироваться. Вот. То есть для того, чтобы давать оценку, нужно, наверное, не одну книжку прочитать из современных авторов, не один фильм посмотреть, не один сериал, а нужно все-таки в этом находиться, да, в этом контексте. Вот. Поэтому я думаю, что можно. Ну а когда погрузишься, глядишь там и мнение может какое-то поменяться. При том, что я, к сожалению, на современную литературу я не очень хорошо знаю. Я просто настолько, у меня большие пробелы в классике, что я вот все-таки, если у меня есть очередь книг, если выбирать между там классическим каким-то автором и современным, я все-таки предпочту читать классического. Даже если классика там конца 20 века, да, тоже мы «Убить пересмешника», да, это же классика, по сути, да, хотя, в принципе, такая недавняя классика Харпер Ли, которую вы обсуждали, я вот сейчас тоже читаю вдогоночку, вот, поэтому в этом смысле не могу похвастаться, что я вот сильно в теме современной классической именно литературы. Но, видишь, как, все-таки, чем сильно визуальное искусство, что все-таки здесь на этом меньше времени уходит. Ну, фильм посмотрел, 2 часа потратил. Сериал чуть побольше, поэтому сериалы я меньше люблю в этом смысле. Книжка, по крайней мере, для меня, и ты так быстро читаешь, но я достаточно погружаюсь, ну, это долгий процесс. Вот, и надо мозг включать. А визуальное искусство, там все-таки мозг меньше работает, давайте честно скажем, даже если оно там со смыслом, как мы говорим, ну, проще. Поэтому сейчас меньше людей, как по моим наблюдениям, читают, больше смотрят.
А отец Павел Флоренский как-то писал, культура – это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Да, очень верная цитата, и в частности как раз о культуре. Да.
Или мыло с мылом, если в сочетании табуреткой.
Тоже да, да. Так вот, скажи-ка мне, а можем ли мы говорить про то, что в современной культуре нужна христианская миссия? Готовы ли вообще христиане к такой миссии?
Ну, сложный вопрос, потому что у нас сразу, если христианин берется за искусство, да, это превращается в субкультуру. Вот это, в этом проблема. Человек, который идет в светский мир, он уже считается таким предателем, да, христианских ценностей. Если там, ну, в музыке человек начинает там играть что-то такое, где нет Христа, аллилуйя, все, он уже не наш. К сожалению, большому. По крайней мере, в нашем евангельском отечественном контексте, наверное, в Америке по-другому, есть там какие-то классики христиане, да, которые вот выходят, ну, как вот роман Галат, да, это христианская, можно сказать, классика, но это, ну, не субкультура.
Цикл Мэрилин Робинсон, она пишет до сих пор. Четвертый роман из этого цикла Мэрилин Робинсон сдала в 2020 году. Да, это она Пулитцеровскую премию получила в 2007 году, если я не ошибаюсь. Да? Вот, то есть он как бы, чтобы не было, не создалось, что вот это когда-то писали, там, как Харпер Ли, да, это вот, ну, вот сейчас.
Ну, то есть это абсолютно христианский контекст, это христианская литература, но при этом это не субкультурная.
Да, ее, кстати, между прочим, Мэрилин Робинсон, я специально читал там колонки Нью-Йорк Таймс, рецензии, да, ее ругают о том, что она какая-то что-то о христианах пишет, это какое-то все это в нашем-то мире, как бы, и писать вот об этом, но при этом это в Нью-Йорк Таймс, но при этом это человек, писатель, о котором пишут в Нью-Йорк Таймс, о ее романах, героями которых являются христиане или люди, находящиеся в духовном слое, духовном поиске, да.
Ну, это хороший пример. Есть не очень хороший пример, это, с нашей точки зрения, это хижина не дяди Тома, а Пола Янга, тоже вроде христианская литература, которая стала мировым бестселлером среди не только христиан. Но у нас, скорее, это огорчает, да, с тобой, по крайней мере, в плане...
Это довольно низкопробное с точки зрения вот художественного текста, да, произведения.
Но, тем не менее, я все-таки вот, чтобы завершить мысль, я за то, чтобы я... небольшой любитель субкультурных элементов и христианской литературы, музыки, ну, ты знаешь, наверное, ты с этим согласишься. Я за то, чтобы христиане, они шли, собственно, в культуру и делали то, что, не знаю, там, по зову души, по зову сердца. Не нужно там постоянно на каждой странице говорить о Христе и в песнях петь аллилуйя. Это не христианская культура, а христиане в культуре. В искусстве, в музыке, там, не знаю, пускай даже в той же политике, но чтобы действительно вот эта миссия будет, когда человек будет узнавать, копаться в произведении и поймет, как читаешь Федора Михайловича Достоевского, да, это не христианская литература, но это христианин в литературе, ты не можешь мимо этого пройти, то есть трудно с точки зрения такого светского атеизма интерпретировать, как-то разбирать произведение Достоевского. Хотя получалось, наверное, у кого-то, у Гроссмана, по-моему, как-то пытался книги Жизел это уйти, но это как-то, мне кажется, неполно. Вот в этом плане, да, миссия нужна.
Ну, Селезнёв при этом, да, следующий биограф Достоевского,
очень люблю эту книгу.
Да, смог вернуть как раз биографию
Достоевского. Хотя это еще советское время было.
Да, именно в советское время, да. А, кстати, Селезнёв был, между прочим, еще не кем-нибудь, а главным редактором серии ЖЗЛ, да, в советское время, да. Он смог как
это
раз...
Это моя любимая, кстати, из да, всех, там, по-моему, 4, да, есть книги на
Селезнёве. Ну, 3 точно.
Вот Селезнёв мне больше всего понравился.
Да, Селезнёв – это такой вот, у Сараскина... последняя биография, она гораздо более деталями насыщена и менее читабельна, скажем так, да. Вот тут надо очень любить Достоевского, чтобы прочитать Сараскину. Да? Но это специфика Сараскина, она вот очень все эти кропотливо и в биографии Солженицына это делает. Ну что ж, наше время подходит к концу, я хотел бы прочитать из послания к римлянам 1 главы с 14 стиха. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Да, мы сегодня говорим о том, мы не можем закрыться от современной культуры. Ну вот то, что сказал Андрей, для меня это очень сильно зацепило, да, очень много пошлости. Но чтобы стало меньше пошлости, нужно действительно очень хорошего, талантливого христианского искусства. И если, ну, понятно, что это старая истина про свечу в темной комнате, что лучше зажечь свечу, чем проклинать окружающую тебя тьму, ну, почему-то склонны проклинать тьму, но не зажигать свечу. Или мы зажигаем свечу в своей келье, но не спешим открывать двери, чтобы свет этот был виден другим людям. Вот поэтому, мне кажется, сегодня очень важно быть открытыми для проповеди и культурной проповеди в этом мире. Спасибо большое, Андрей, что сегодня был с нами. Спасибо, дорогие друзья, что вы тоже с нами были. Каждую пятницу мы говорим о том, что Библия нам говорит в самых важных вопросах жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, друзья.